Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Суд в Крыму вынес приговор по делу Алексея Назимова, Павла Степанченко и Андрея Облезова, которые российские СМИ называют делом алушинских вымогателей. Как решалась судьба фигурантов этого дела, что стало причиной их судебного преследования и чем для крымских журналистов может обернуться критика властей? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Александр Голубов. Доброе утро.
Прямой эфир.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напомню, что бесплатный номер телефона прямого эфира для крымчан 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 30. 1.18.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд вынес решение по делу депутата Алуштинского городского совета Павла Степанченко, редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова и оператора Андрея Облезова. Их обвиняли в вымогательстве денег у местного отделения партии «Единая Россия», цитирую, «за непубликацию порочащих сведений». Назимова приговорили к 4 годам 7 месяцам в колонии общего режима, Степанченко к 3 годам 9 месяцам, а Облезова к 3 годам условно и с испытательным сроком 2 года. Напомню, что фигуранты дела алушинских вымогателей вину не признали. Перед выступлением с последним словом судья Алексей Назимов попросил суд учитывать, кроме российского, его украинское гражданство, назвал преследование спланированной провокацией, а суд политическим процессом. Давайте послушаем отрывок из последнего судебного слова Алексея Назимова на суде.
Крымчане говорят.
Некоторые граждане могут сказать, выступали против власти, теперь получите, и нечего изображать из себя героев-мучеников. Только они ошибаются. Подобной ситуации может оказаться любой, и не обязательно для этого выступать против власти. Если, например, у кого-то захотят отжать земельный участок, квартиру, бизнес, магазинчик, или заткнуть рот активисту, выступающему против постройки в сквере, у его дома или на детской площадке очередной гостишки или генделека наливающей, то в арсенале провокаций имеются подброшенные патроны и наркотики. Тебя могут обвинить в экстремизме за лайки в интернете или в сексуальных домогательствах или в другом тяжком преступлении на основании одного лишь заявления от добропорядочного гражданина. Итог один. Сиди в тюрьме, пока не сознаешься или не отдашь то, что от тебя хотят. При этом судьи будут покрывать следователей прокурора. Все законно и обоснованно. Поэтому, граждане, задумайтесь, в каком обществе мы живем.
Крымчане говорят.
Также предлагаю послушать отрывок из последнего слова на суде Павла Степанченко. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
После череды событий, повлекших поднятие флага Российской Федерации на территории Крыма, жители Крыма споткнулись с судом. И многие, к сожалению, сделали для себя вывод о том, что независимого суда в Крыму нет. А в случае, где имеется интерес правящей партии «Единая Россия», а уж дело, в кавычках, алушинских вымогателей, яркий пример сфабрикованного уголовного дела, где красным по белому виден интерес правовластных структур, прикрывающихся интересами политической партии «Единая Россия», которая, по версии обвинения, является потерпевшей стороной. Уверен, что по другим уголовным делам все решается не по нормам УК РФ или УПК РФ, а по понятиям, по рекомендациям сверху. Но несмотря на это, для меня очевидно, такое количество нарушений, столь очевидный обвинительный уклон в рассмотрении этого дела, противодействие судом в реализации защиты своих прав является серьезным основанием для обжалования обвинительного приговора в случае его вынесения в вышестоящей судебной инстанции, в том числе и в ЕСПЧ.
Крымчане говорят.
Напомню, это были слова Павла Степанченко. И вот сейчас у нас на связи Андрей Логинов, его адвокат. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. И вот смотрите, и Степанченко, и Назимов называют дело ну, политическим, сфабрикованным и связанным с критикой властей. Вы не могли бы напомнить нашим слушателям о том, что именно позволяет говорить о вот таком, скажем так, отношении к этому делу?
Ну, а как его еще можно знать? Вы вдумайтесь, формулировка обвинения, вымогательство от политической силы, причем не просто политической силы, а которая находится во власти, политическая сила. Поэтому такая формулировка, я думаю, еще в судебной практике не встречалась ни разу. Именно вымогательство с политической партией.
А, возможно, есть какие-то нарушения в ходе процесса, которые также могли свидетельствовать о, скажем так, сфабрикованном характере этого дела?
Федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности прямо запрещает проведение оперативно-розыскных мероприятий в интересах любой политической партии. Соответственно, даже это достаточно для того, чтобы признать процесс политически мотивированным.
А скажите, вот в связи с такими вот фактами, вы собираетесь как-то дальше оспаривать решение суда, идти дальше по судебным инстанциям?
Ну, безусловно, срок обжалования приговора еще не истек, будет подана апелляционная жалоба, указаны все вот нарушения, о которых мы неоднократно заявляли в судебных процессах. Вот, посмотрим, как отреагирует суд апелляционной инстанции. Если решение апелляции не устроит, то будем обращаться и далее в суд кассационной инстанции, в Европейский суд по правам человека. Я полагаю, что в любом случае мы рано или поздно добьемся справедливости.
Андрей, а вот подскажите, вы действительно рассчитываете на то, что вот в российской апелляции, в кассации есть шанс на справедливость, или уже целитесь, скажем так, на Европейский суд по правам человека сразу?
Ну, такой несколько провокационный вопрос. Не хотелось бы предрешать решение суда апелляционной инстанции, но я полагаю, что если суд апелляционной инстанции будет рассматривать исключительно дело по закону, то мы добьемся оправдательного приговора суда. Если нет, то, естественно, ища надежда на Европейский суд по правам человека.
Андрей, ну вот вы сказали, что будут перечислены все нарушения, которые, по вашему мнению, были во время, ну, во время этого дела. Вот кроме, собственно, упоминания политической партии как формальной пострадавшей стороны и действий следствия в интересах политической силы, что еще из таких важных критических нарушений, которые вот могли бы давать шанс на обжалование и на восстановление справедливости? О чем бы вы хотели там заявить в эфире?
Это неоднократные нарушения прав моего подзащитного на защиту, поскольку отклонялись из судом большинство ходатайств о предоставлении доказательств, поскольку было отказано в назначении общественного защитника, не было возможности ознакомиться с материалами уголовного дела моего подзащитного. Эти все нарушения, я считаю, существенными, могут повлиять на приговор, в том числе на его отмену и передачу его на новое рассмотрение.
Что ж, Андрей, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с адвокатом Павла Степанченко Андреем Логиновым. Напомню, что самые важные новости вы всегда можете услышать в эфире радио «Крым Реалии». Не пропустите наш и сегодняшний, и также вечерний эфир.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии».
Итак, напоминаю, что мы продолжаем говорить о вынесении решения в суде по делу Алексея Назимова, Павла Степанченко и Андрея Облезова. И вот сейчас с нами на связи дочь Алексея Назимова, Наталья Назимова. Наталья, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Благодарю, что вышли с нами на связь. И вот прежде всего хотел бы спросить, в каком состоянии сейчас находится Алексей, как он переносит судебное заседание, фактически вот арест. Насколько сказалось ли это как-то на его здоровье и психологическом состоянии?
Да, спасибо вам большое за этот вопрос, потому что действительно это один из самых таких наболевших вопросов, по крайней мере, для семьи. Состояние здоровья отца, которое ухудшилось за 2 года. То есть, в принципе, как бы папа, ну, можно сказать, не жаловался на состояние здоровья до всей этой ситуации, а сейчас, ну, здоровье как бы невозвратимо угасает. Конечно, как бы бодрости духа отцу, ну, не занимает, то есть папа настроен воинственно, то есть, ну, как бы, собственно говоря, ну, как бы он не виноват, поэтому он это хочет доказать, он действительно хочет, чтобы справедливость все-таки была на их стороне. Но это дается очень дорогой ценой, потому что как бы те, кто, так сказать, упрятали папу в СИЗО, они не оставляют своих всех вот этих жалких методов и самые там элементарные, там, я не знаю, там, еда, прогулка, медицинская помощь, они это все обращают просто в метод игнобления. Вот, то есть и ненадлежащее питание, ненадлежащие условия содержания. Вот буквально недавно мне об этом публиковали, тоже была информация о том, что отцу было плохо, ему никто не оказывал медицинскую помощь, его умышленно содержали в камере и не выводили на прогулку, хотя ему действительно было очень плохо. Поэтому, ну, конечно, очень тяжело это все осознавать, понимать, тем более вот папе 55 лет, то есть как бы возраст достаточно немолодой, те условия, в которых он находится, ну, они здоровья только не прибавляют. Плюс, как бы, психологическое давление, эмоциональное состояние. То есть, ну, все, один к одному, и, к сожалению, картина складывается крайне неприятной, крайне тяжелой.
То есть, в принципе, вот в этом ухудшении здоровья прежде всего виновато там не психологическое состояние, а именно условия содержания в СИЗО.
И условия содержания психологическое, потому что, допустим, ну, вот если вспомнить первые года особенно, когда, ну, то есть папа уже в СИЗО находится больше 2 лет, то есть особенно вспомнить первый год, да, который это был, да даже и второй год, то есть это были и побои в залах заседания, это были и обыски, то есть, ну, как бы это все один к одному, то есть то, что, как бы, условия содержания, да, ненадлежащие, а то, что, как бы, ну, вокруг создана психологическая атмосфера, психологическое давление, вот, то есть точно так же, как была и манипуляция тем, что и поначалу у нас было, и что и адвокат отказался, то есть были такие заявления, а вот, хотя это была, ну, полнейшая провокация. Точно так же и документы изымали на защиту, то есть, ну, документы, которыми отец готовился к заседанию, и моменты там были связаны с тем, что не давали там и право на защиту. Ну, вот вся эта несправедливость в целом, то есть, ну, понимаете, когда ты понимаешь, что ты этого не делал, а всячески это пытаются доказать обратное, ну, как бы это определенно накладывает отпечаток.
Что ж, Наталья, благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с дочерью Алексея Назимова, Натальей. К нам сейчас присоединяется девушка Павла Степанченко, Алла Литвинчук. Алла, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. Вот, видите, Наталья рассказывает о больших проблемах со здоровьем Алексея Назимова. Как обстоят дела у Павла Степанченко? Насколько это судебное разбирательство повлияло на его здоровье, на его психологическое состояние?
Ну, у Павла Степанченко медицинская помощь, которую на протяжении 2 лет он просил, так и не оказали. За все время ему только вырвали один зуб. Остальные постоянно болят, гниют. Необходимо лечение. Он пьет обезболивающее, от которого у него болит бок. Не хватает кальция. Естественно, зубы сыпятся. Вот. Он просил, писал жалобы, направлял. Есть ответы из прокуратуры, обязывающие оказать медицинскую помощь ИВС и СИЗО. Однако требования прокуратуры на оказание медицинской помощи Степанченко не выполняются.
То есть фактически можно сказать, что нахождение в СИЗО серьезно подорвало его здоровье?
Ну, несмотря на то, что, конечно, ему, наверное же, полегче, возраст помоложе, чем у Алексея, но, конечно, зубы сыпятся, и я в таких условиях бесследно не пройдет.
А скажите, на его настроение и желание там дальше бороться в суде за справедливость, это как-то влияет? То есть он готов и дальше продолжать идти в апелляцию, кассацию и так далее? Вот адвокат утверждает, что да, но такая ситуация может серьезно подорвать желание бороться на самом деле.
Ну да, сломать нет. Он пока настроен идти до конца и доказать свою невиновность.
Угу, я понял.
Невости.
Что ж, я благодарю вас за ваши ответы. Напомню, мы беседовали с Аллой Литвинчук, девушкой Павла Степанченко. Напомню, что говорить мы продолжаем сейчас в нашем эфире о решении подконтрольного Кремлю Лушнинского городского суда по делу Павла Степанченко, редактора издания «Твоя газета» Алексея Назимова и оператора Андрея Блезова. Напомню, что их обвиняли в вымогательстве денег у местного отделения партии «Единая Россия» за, цитирую, непубликацию порочащих сведений. Назимова приговорили к 4 годам 7 месяцам в колонии общего режима, Степанченко к 3 годам 9 месяцам, Облезова к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года. Сами они своей вины не признавали. Если вам есть что сказать по теме эфира, то звоните нам по номеру телефона 8 810 06 926, повторюсь, 8 810 06 926. Бесплатный номер телефона прямого эфира для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Звоните, пишите нам, заходите в Twitter, Facebook, предлагайте свои темы программ. Также на сайт Крым Реалии, там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы только что говорили с родственниками обвиненных, а также с адвокатом господина Степанченко. Они утверждают, что дело было против них сфабриковано, что речь идет фактически о политическом преследовании, о преследовании за критику партии власти. Однако, несмотря на неоднократные замечания там, того же Степанченко о том, что сразу после задержания он подвергся избиению там, в подвале управления ФСБ России по Алуште, где его держали более суток, судья отметила в приговоре, что не имеется данных о том, что обвиняемых принуждали давать показания против себя и вообще подвергали насилию со стороны оперативных сотрудников ФСБ. Цитирую, показания подсудимых в этой части данные в суде объективного подтверждения не нашли. И так, в принципе, вот в суде, в принципе, относится ко всей критике обвиненных уже Степанченко и Назимова. И вот сейчас с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, у меня к вам такой вопрос. Вот насколько, в принципе, справедливы, по вашему мнению, вот те обвинения в адрес силовиков и судебной системы со стороны Назимова и Степанченко?
Доброе утро. Ну, что могу сказать? Мы видим результат работы судейской машины, судебной системы в России. И этот результат был предсказуем еще с момента заключения под стражу и Павла, и Алексея Назимова. Соответственно, здесь они просто-напросто, что называется, попали под каток. И напомню, что в России запрещено использовать и защищать как бы политические партии, да, там и органы власти не должны как бы становиться на сторону политических партий. Это запрещено прямо законом. Вот. И, тем не менее, ФСБ почему-то провело целую акцию устрашения Павла Назимова и арестовала их, обвинив в получении взятки. Вот напомню, что Алушта — это маленький городок, в котором был единственный вменяемый СМИ, это газета, выпускаемая Назимовым, а Павел Степанченко был просто депутатом. Так как я обоих знал лично и знаю, как бы, чем они занимались, то что могу сказать? Естественно, как бы была провокация со стороны ФСБ, и были сучены деньги. Павла Степанченко вообще взяли вне как бы этой ситуации, как бы, да, вне кафе, то есть его просто там взяли на улице и отвезли на подвал. Вот поэтому, на мой взгляд, это, конечно, полгрубая фальсификация и доказательств, никаких, по большому счету, оснований сажать этих людей нет.
Владимир, вот вы говорите о том, что это акция устрашения, но кого устрашают? То есть Назимова, Степанчика уже устрашать не надо, они в суде. Я так понимаю, это адресовано всем таким подобным журналистам и критикам власти?
Безусловно. Дело в том, что мы видим постоянно попытки дискредитации любых активных людей в Крыму, да, так сказать, облить помоями, лучше посадить. Вот, поэтому, разумеется, как бы, да, на примере этих людей говорят, что неважно, кто ты журналист, есть ли у тебя депутатский статус, соответственно, ты являешься спецсубъектом, и тебя нельзя просто так арестовать. Мы тебя бросим в тюрьму, и ты будешь там гнить столько, сколько мы скажем. При этом бандиты, которые управляют Крымом, там, да, они находятся на воле, и никто им никаких претензий почему-то не высказывает. Вот, мы видели вот эту странную историю с Андреем Ростенко, когда человек там уже вышел и заседает в Совмине. Мы видим там Каракулькина, того же самого бывшего главу железных дорог крымских, и массу других членов ОПГ Сейлем, которые просто-напросто сейчас управляют Крымом. И никто им вопросов почему-то не задает. Зато задают вопросы журналистам, задают вопросы депутатам, который там пытается хоть что-то сделать для народа. Вот поэтому это, конечно же, послание для всех активных людей.
Владимир, а вот в такой ситуации критические голоса на территории полуострова остались, вот которые еще не запуганы и для которых эта акция устрашения не подействовала?
Вы знаете, у меня вот есть такая группа в Фейсбуке «Доска позора чиновников Крыма», и я вижу, какой рост идет у группы по составу членов, потому что есть жесткая модерация. Идет постоянный приток людей, постоянно, и он увеличился в последнее время, потому что все видят, что происходит что-то не то, и при этом люди наконец в Крыму начали задавать вопросы, а в чем проблема? То есть, да, мы вернулись в Россию, там, да, вот мы ожидали, что будут изменения, да, был переходный период, но, простите, 4 года прошло, и количество людей, которые задают все такие вопросы, оно увеличивается, поэтому, на мой взгляд, оно еще не достигло, конечно, критической массы для того, чтобы проводить какие-то изменения, но люди хотя бы начали задавать себе вопросы. А что происходит в нашем доме? Почему у нас воруют и при этом никого не наказывают? И если раньше я вам говорил там в эфире о том, что никаких вопросов задавали на уровне Аксенова, там, почему ты там управляешь таким образом и воруешь, то теперь уже этот вопрос поднимается на федеральный уровень. И вот это, конечно, такой качественный сдвиг.
Но я правильно понимаю, что вот эти преследования, которые мы наблюдаем, они касаются не только какой-то политической позиции, там, за Украину, за Россию, а вот именно просто критики власти по банальным бытовым вопросам в том числе?
Ну, я об этом и говорил, что люди начинают задавать вопросы, почему в моем доме находится вор, который ворует у меня и у моих детей будущее. И этот вопрос как бы задается уже непосредственно федеральным властям, которые не делают ровным счетом ничего для того, чтобы навести порядок ни в Севастополе, ни в Крыму. Мы видим там конфликты с Овсянниковым, который просто пошел в разнос. И мы видим продолжающееся вот это воровство там, всех чиновников Крыма, которые просто там обнаглели и вообще уже ничего не боятся. Вот поэтому здесь, да, мне кажется, все это продолжается, развивается.
Ну, Владимир, я правильно понимаю, что, в принципе, мы имеем вот такую ситуацию при этом еще Левиафана, потому что, ну, вот, описано, ну, мы имеем проблему не только местных чиновников, которые воруют, да, но еще, получается, ФСБ и судов, которые, в принципе, покрывают фактически их, то есть и помогают им давить вот на тех, кто там осмеливается их критиковать.
Вы знаете, вот если мы говорим о общей ситуации, то да, наверное, можно описать ситуацию фильма «Левиафан». Дело в том, что конфетно-букетный период заигрывания власти с общества закончился. Закончился он ровно тогда, когда закончились деньги для подачи к этому самому электорату. И вот мы видим уже повышение налогов, мы видим, что вместо любви там закупаются машины для подавления протестов, ведется постоянная профилактика со стороны центра ФСБ против активных людей для того, чтобы они ничего не говорили. Знаете, это мне напоминает ситуацию такую, знаете, 1904 года, наверное, в России, когда охранка, да, жандармерия пыталась задавить там протестное настроение, да, и в результате, как бы, да, они ввели как бы период реакции с 6 по 10 годы, но при этом получили революцию 17 года. Вот, потому что, еще раз говорю, там происходят какие-то тектонические изменения, там они особо незаметны на поверхности, но мы видим, что происходит постоянная деградация систем управления и дискредитации в глазах главным образом обывателей происходит, ну, вот, института управления, в том числе и Путина. То есть, ну, люди начинают понимать, и, я надеюсь, наконец начинают задавать вопросы себе, почему с нами так поступают.
Владимир, а вот есть ли, по-вашему, шанс, что все-таки ситуация в Крыму и в России не дойдет до ситуации 1917 года? То есть что для этого нужно сделать, чтобы такого взрыва не было и бессмысленного и беспощадного бунта в том числе?
На мой взгляд, ситуация будет управляема ровно до тех пор, пока будут оставаться деньги для погашения социальных обязательств. Потому что, еще раз говорю, уже авторитеты, как бы, у этой власти, да, но он, конечно, остался там у некоторой части общества, но этот слой постоянно размывается и деградирует. Вот, поэтому пока вот этим всем бабушкам, у которых единственным источником информации является телевизор, будут рассказывать про величие Путина и эффективность его системы, эта система будет существовать. Как только эти деньги закончатся, то вот эти бабушки, знаете, как горькое похмелье у людей возникнет, когда они просто останутся, как в 90-е годы, без денег, ограбленные, да, и при этом без всякого будущего, потому что все деньги выведены на Запад всеми этими лжепатриотами во главе с Путиным. Вот. И, конечно, тогда уже начнут задавать вопросы и начнется как бы обвал системы. Эта ситуация абсолютно неуправляемая и непрогнозируемая, сразу хочу сказать. Там все историки говорят, что иногда вот такого рода взрывы случаются практически на ровном месте. Кстати, как произошло и в феврале 2018 года, когда просто логистические проблемы с поставкой хлеба в Петроград привели к бунтам, да, и в хвостах, так называемых, так очень назывались в то время, и, соответственно, неповиновению войск, которые просто-напросто сказали, нет, мы не будем стрелять в людей. Вот это достаточно подробно разобрано историками, поэтому, на мой взгляд, ситуация, она вот, знаете, идет как идет, и здесь уже, знаете, такой, надо просто положиться на волю ветра и судьбы и ждать просто, когда это все рухнет.
Владимир, благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, мы беседовали с российским общественным активистом и главой организации «Чистый берег Крым» Владимиром Горначуком. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.